18:06 московское время. Наступил четверг, 21 августа 2008 года. В эфире программа «Назад в будущее». Ашот Насибов, у микрофона работает радиостанция «Эхо Москвы». В столице, в столичном регионе, нашу радиостанцию можно принимать на частоте 91,2 FM. Страхование как часть личного бюджета. Страхование как часть личного спокойствия. Страхование как образ жизни. Страхование как то, что отличает нормального человека от очень нормального человека. На эту тему мы говорим сегодня с Григорием Фидельманом, бывшим вице-президентом Всероссийского союза страховщиков и основателем первой в России частной страховой компании. Григорий, я вас приветствую.
Добрый день.
Уже ночь. Или уже утро. Вот. Когда вы начали заниматься страховым бизнесом? Когда вы создали первую альтернативную страховую компанию в нашей стране? Когда
ну, дата образования АСК – это 7 сентября 1988 года.
88 год, то есть еще в советские времена.
Совершенно верно. И создавалось оно юридически 7 сентября, а до этого где-то 3 месяца, 4 месяца шла работа по поводу того, как ее делать, на каких принципах ее строить.
Расскажите, чем отличается система страхования советского времени от того, что произошло на рубеже вот 80-х-90-х годов? В чем были плюсы и минусы советской страховой системы? Вообще была ли такая страховая система?
Ну, я назову главный плюс сегодняшней системы. Это она рыночная. Если мы в советское время имели монополию, то, как всякая монополия, у вас не было выбора, и вы не могли...
Никуда... Почему у нас был выбор, страховаться либо нет?
Ну, если считать это выбором, то, конечно. Я говорю о том, что мы сегодня имеем выбирать из продуктов страховых, например, что мы можем выбирать ту или иную страховую компанию, тот или иной вид страхования, тот или иной риск, который мы хотим застраховать, и так далее, и так далее, и так далее. Мы уже на самом деле во многом себе не представляем, что было бы, если бы не было страхования, допустим, выезжающих за рубеж. Когда-то это была проблема при выезде за предел Российской Федерации. А сегодня ее просто уже никто не знает. Просто ту или иную компанию и тот или иной полис приобретается, мы выезжаем, даже не задумавшись о том, что это...
Но еще в советские времена, я прекрасно помню, можно было застраховать квартиру. И более того, висели большие плакаты, или как их сегодня называют, билборды. А еще Ильф и Петров писали, помните, пока у вас вы отдыхаете, у вас, может быть, горит квартира. Скорее застрахуй свое имущество. Были такие лозунги уже в 20-30-х годах.
Вы знаете, да, наверное, это было. Но насколько я понимаю, и настолько я сейчас говорю, что набор услуг, набор выбора несопоставим с сегодняшним, ну просто микро и макро.
СССР, в СССР была монополия. Совершенно. Была одна единственная компания, занимавшаяся страхованием внутри страны.
А внутри одна?
Внутри. Была еще одна, занимавшаяся внешними, совершенно, по-моему, верно, экономическими связями, да?
Я совершенно прав? Верно, да.
Когда произошло вот этот прорыв, конец 80-х годов?
Ну, очень простой закон. Закон о кооперации, который позволял заниматься, вообще говоря, всеми видами деятельности. Было минимальное. Отсутствовало лицензирование. Лицензирование появилось где-то в 91-м, в конце и начале 92-го года. Появился Росстрахнадзор.
То есть вы работали без лицензии с 88-го года?
Абсолютно верно.
Да. Нам и вам несли деньги?
У нас даже первое название называлось «Акционерное страховое кооперативное общество». Понимаете, это на самом деле неграмотно сейчас. Акционерные, кооперативные собственности совершенно никоим образом не сопоставимы. Вот. Но тогда это было возможно, и тогда наши представления были настолько далеки от действительных, что действительно это уже две разных эпохи.
Что вы взяли за модель при создании собственной страховой компании в конце 80-х годов? У вас вообще перед глазами какая-то модель была? Вы знали, с чем вы связываетесь?
Конечно, знали. Да, Геннадий Дуванов был страховец, и вообще понятие... Геннадий Дуванов, ага. Он был Росгосстраховец, и вообще говоря, понятие страхования было. С другой стороны, то, что привнесло АСКО, главное, это отношение к клиенту. Вот сейчас для нас тоже является уже достаточно общим местом, что клиент – это приоритет, клиент – это тот, который определяет успех или неуспех компании. Но тогда АСКО было в этом плане уникальным в своем отношении к клиенту, в том, что мы стремились найти те риски, которые нужны клиенту, взять те интересы, а тогда только возникали кооперативы, своя собственность, и дали им те виды покрытия, которые позволяли им так или иначе быть уверенным, что завтра, что бы ни случилось, у них бизнес будет продолжаться. То есть новый класс, который нарождался, и новые возможности страхования, которые давала при этом маска, это вот было две параллельные такие линии.
Мы сейчас обратимся к теме страхования как способа управления собственными накоплениями. Но прежде чем я задам вам этот вопрос, я хотел бы послушать мнение нашего соведущего и редактора Татьяны Фельгенгауэр, которая подготовила комментарий на тему страхования. Давайте послушаем.
За последние несколько десятилетий страховое дело пережило поразительные перемены в нашей стране. В советское время у населения страхование как таковое ассоциировалось с накопительным страхованием жизни. Все остальные виды страхования в сознании граждан были тесно связаны с правкомом. Ну, или с такими страховыми агентами, как Юрий Деточкин, главный герой комедии «Берегись автомобиля». Система была очень крупной и называлась «Госстрах». Правда, как часть общественного сознания, она играла маленькую роль. С распадом Союза рухнула система госстраха, появилась свободная ниша, а именно накопительное страхование. И первая частная компания «АСКО» поднялась именно благодаря этому виду страхования. «АСКО» и ее основатели совершили революционный переворот в сознании россиян. Люди поняли, что страхование существует отдельно от государства. Следующий рывок был сделан после дефолта. У людей появилось имущество, доходы, начал формироваться средний класс. Иностранные компании принесли культуру добровольного медицинского страхования. Свою лепту в развитие страхового бизнеса внесло и государство. В 1999 году был принят очень удачный закон, который приблизил Россию к западным стандартам. Еще одной революцией стала ОСАГО. И все же российские страховщики находятся в первой четверти пути по сравнению с западными коллегами. В Европе и в Америке страхование давно стало неотъемлемой частью личного бюджета каждой семьи. И в отличие от россиян, западные люди страховым агентам доверяют. Ведь страхование, которое гарантирует спокойствие, это один из индикаторов уровня жизни.
Работает радиостанция «Эхо Москвы», программа «Назад в будущее». Мы беседуем с Григорием Фидельманом, бывшим вице-президентом Всероссийского союза страховщиков и основателем первой в России частной страховой компании. Ваши вопросы, уважаемые слушатели, можно задавать, присылая смски плюс 7 на номер плюс 7-985-970-4545. Татьяна сказала очень интересную фразу, помимо всех прочих интересных фраз. То, что российские страховщики, они прошли только четверть пути. Только четверть пути, потому что на Западе вся эта система страхования, она стала уже давно частью управления личными финансами. Как вы полагаете, вот сейчас, в конце первого десятилетия 21 века, как складывается ситуация с страхованием? Я имею в виду, в первую очередь, с добровольным страхованием, как жизни, так и имущества и ответственности. Насколько наши люди, наши сограждане учитывают то, что можно страховать имущество при управлении личными финансами? Сложилась ли у нас культура управления личными финансами и является ли вот страхование частью этой культуры?
Ну, давайте начнем с самого главного. Я думаю, что действительно четверть – это адекватная оценка пути, которое должно пройти российское страхование. И главным здесь является фактор страхования жизни. И он же самый и является главным в личных финансах, потому что, когда мы говорим о страховании жизни, речь идет о серьезных вещах, о том, защищена ли семья от потери кормильца.
Я сразу хочу добавить, да, все страхование делится на две части. Страхование жизни и страхование всего прочего. Я правильно понимаю?
Совершенно верно.
Вот начнем со страхования жизни.
Да. И я хочу сказать, что в Российской Федерации сегодня более-менее функционирует страхование всего иного.
Кроме жизни.
Кроме жизни. А страхование жизни находится, ну, я думаю, что даже не на эмбриональном уровне развития. И дело здесь, конечно, в объективных факторах. Первое, мы не имеем длинных периодов стабильности в этой стране. Ну, 98-й год, как финансовый кризис, это точка отсчета в периоде доверия. Вот сегодня, недавно исполнилось 10 лет. Это не значит, что люди уже готовы страховаться на 10 лет. Это не так. А вообще говоря, страхование жизни – это от 10 и выше. Поэтому страхование жизни – это будущий бастион, который предстоит российскому рынку преодолевать. И здесь не только одна четверть, здесь, наверное, все треть четверти, потому что финансы, которые накапливаются в течение длинного срока, это действительно будут базовые финансы семьи. И тогда уже можно говорить о планировании финансов и роли страхования в планировании финансов.
И роли страхования в создании собственного пенсионного плана, предположим.
Совершенно верно.
Вот если мы сейчас начинаем задумываться о пенсионном плане, то есть о том, какие у нас будут с вами доходы через 20, 30, а то и 40 лет, когда подойдет время выхода нас на пенсию.
Совершенно верно. Но опять же, здесь встает главным, на мой взгляд, психологическим барьером. Это срок. Доверие на такой срок. Сегодня его нет, на мой взгляд. Доверие на год есть, потому что мы уже имеем практику большого количества выплат, особенно в автомобильном страховании, когда это стало уже буквально рутинным делом. Мы уже можем выбирать из различного ряда страховых компаний и различного ряда услуг. Здесь доверие есть, и поэтому, мне кажется, эту часть пути российское страхование прошло.
А вот по жизни?
А по жизни даже нет эмбриона, на мой взгляд. И здесь могут, конечно, улучшить ситуацию те иностранные страховщики, которые привносят некий элемент доверия, потому что их время жизни исчисляется десятками лет, а то и сотнями.
Именно поэтому так активно приходят к нам иностранные страховые компании?
Нет, я думаю, не только поэтому. На самом деле происходит та самая закономерная ситуация, когда при достаточном развитии рынка, даже рынка не жизни, появляется...
Не страхование жизни. Да, появляется... Не говорите своим профессиональным языком. У нас слушатели, хорошо. Они не профессиональны. Я сам не понимаю, о чем вы говорите.
Всем иным, кроме жизни. Вы тоже только что разделили эти два понятия. У нас создалась уже достаточно разветвленная инфраструктура. Есть федеральные компании, которые имеют филиалы в крупных городах. И даже в не очень крупных. Это сеть. Это уже достаточно большое количество обученных агентов. Достаточно много известных продуктов по страхованию. Страхование дач, страхование домов, страхование и так далее, и так далее. И вот уже эта инфраструктура представляет интерес для инвестора, особенно профессионального стратегического страхового инвестора. Поэтому процесс идет гораздо раньше, чем еще развилось страхование жизни. Сегодня мы имеем уже ряд таких поглощений по существу, ряд примеров поглощений наших российских страховщиков иностранными компаниями. И думаю, процесс будет продолжаться.
Каковы ключевые факторы для того, чтобы наши сограждане поверили в страхование, в первую очередь в страхование жизни? Что необходимо для этого? Стабильность на 10, 20, 30 лет вперед, либо наоборот какие-то колебания, в том числе какие-то передряги, перетряски, чтобы наступали те самые страховые случаи?
Нет, ни передряги, ни перетряски, особенно в масштабе страны, это как раз... снижает доверие, особенно в тех случаях, когда не компенсируются потери гражданам, да, что мы видели при резком падении доллара или же, то есть рубля, или же в тот момент 90-х годов, когда произошла резкая, огромная инфляция. А наоборот, речь идет о том, что нужна стабильность, и это первый фактор. Второе, должно быть повышение общего уровня жизни людей, когда на безопасность, то есть на страхование, на накопление, на отложить на будущее остаются деньги. Если не на что, так сказать, вот обеспечить теперешнее, срочное одежда там, и так далее, то вы не будете иметь возможности создавать долгосрочные страховые планы.
У меня есть несколько вопросов, присланных еще перед началом программы по интернету. Вот, в частности, Евгений, аудитор из Москвы, как он говорит, жалуется на то, что страхования жизни как не было, так и нет. Потому что в ожидании страхового бума на российский рынок страхования жизни пришли крупнейшие мировые страховые компании. Но вот пришли они и пришли, а страхования жизни нет. Евгений интересуется, почему. И... второй вопрос он уже задает, высказывает мнение, в ближайшие 10-15 лет страхование может стать неотъемлемой частью личного бюджета россиян, если все страхование станет обязательным. Меня интересует ваша точка зрения, я разовью вопрос Евгения, да? Страхование надо делать обязательным, в том числе страхование жизни, хотя бы минимальное, либо это дело сугубо добровольное?
Я всегда был сторонником добровольного. Дело в том, что, конечно, добровольного в тех видах, где это возможно. Скажем, обязательное страхование гражданской ответственности, безусловно, необходимо, потому что иного способа защиты человека от ответственности, ну, наверное, эффективного не существует. А другие, так сказать, также обязательные виды тоже имеют смысл, если по-другому это сделать сложно. Если добровольным путем это сделать сложно или невозможно. Когда возможно добровольным страхованием закрыть те или иные потребности людей, то это лучше делать добровольно. Это содействует правильному развитию рынка, содействует правильной конкуренции и, естественно, содействует правильному развитию тех линеек продуктов, предложений страховщиков.
Жду ДПС уже 4 часа, чтобы освидетельствовать повреждение авто для страховки, прислал слушатель СМС-ку. Получается, что каска – это не спокойствие и уверенность, а одна морока. Слушатель, к сожалению, не подписался, но мы, тем не менее, сочувствуем человека, который ждет ДПС уже 4 часа. А вот юрист другой из Москвы, тоже приславший сообщение по интернету, представился он псевдонимом «За Родину» с восклицательным знаком. Тоже ругает систему ОСАГО и КАСКО и пишет. Вот объясните, пожалуйста, пишет слушатель. Объясните, пожалуйста, слушателям «Эхо», как можно было так принимать правовые положения об ОСАГО и КАСКО, если страхователь заведомо поставлен в виновное перед страховой компанией положение, и ему в случае наступления страхового случая надо буквально доказывать свою невиновность. Требуются многочисленные справки, то есть все приходится бить пороги кабинетов. Вы сказали, что все-таки вот то, что не страхование жизни, оно уже доверие завоевало. А наши слушатели, по-моему, начинают вам возражать.
Ну, когда я говорю, что доверие завоевало, я не снимаю ту ответственность самого страхователя, то есть человека, который страхуется, о том, чтобы разбираться, какая же все-таки компания это делает лучше. Для этого сегодня существует масса возможностей. Интернет, и услуги брокеров, и услуги агентов. Каждая компания обладает своей силой, своей профильной работой. И поэтому, наверное, всегда придется достаточно хорошо изучать, как компания платит, прежде чем покупать полис.
Но это, вы понимаете, пока не наступит страховой случай.
Это на всех рынках, между прочим. Вы тоже на любом рынке можете купить полис не той компании, которая хорошо обслуживает. Допустим, если вы, скажем, покупаете только по принципу цены. Самое дешевое, очень хорошо. Вы получили полис, вы показали гаишнику, у вас все в порядке, но никто не сказал, что эта компания хорошо действует, когда страховое событие наступает. Вот тут-то и начинается вся разница между компаниями. Я думаю, что у нас рынок, конечно, состоялся, но он еще недостаточно профессиональный. В смысле, страхователь недостаточно профессионально к этому подходит. Это все процесс эволюции. Он, безусловно, будет улучшаться. Безусловно, информация на эту тему будет все больше и больше. И выбор компании все будет адекватнее и адекватнее, я так скажу.
Ну, будем надеяться. Значит, все-таки это вопрос доверия или недоверия.
Получается. Это вопрос уже умения выбрать. Умение выбрать. Но у нас же много, скажем, вы можете много разных компьютеров выбирать. Вы же их вначале смотрите, какие характеристики, как они себя ведут в работе, насколько надежна та или иная система. Вы смотрите, вот этот Sony, вот этот Panasonic и так далее. Здесь то же самое. Эта компания делает это так, а та компания делает это вот это.
Скажите, почему в мире существует вот такое жесткое деление на компании, которые могут заниматься страхованием жизни, и компании, которые могут заниматься страхованием всего прочего? И существуют законы в зарубежных государствах, которые не позволяют одним и тем же компаниям заниматься обоими видами страхования?
Два аспекта. Во-первых, это не на определенном уровне развития рынка, то есть не самых первых дней. Замечу, что у нас этот закон был принят, по-моему, спустя лет 15 от начала рынка частного страхования. Глубинная причина состоит в том, что когда вы доверяете компании на 10 лет деньги, она может проводить гораздо меньше рискованных операций со своими активами, чем компания, которой вы доверили деньги на год. И это принципиальная разница, тем более, что страхование жизни, оно может длиться и более 10 лет, и 20, и 30. Поэтому это значительно более зарегулированный, если хотите, институт сохранения и приумножения денег. И поэтому здесь разные совершенно правила, а значит, должны быть разные организации.
Это принципиально.
И это принципиально.
Ясно. Сергей, финансист из Ярославля, прислал такой вопрос. Как вы оцениваете создание олимпийского страхового пула? Не является ли это местом для дележа бюджетных ресурсов ограниченным количеством страховых компаний, близких к привлеченным инвесторам? Я знаю, что помимо, от себя добавлю, помимо олимпийского страхового пула существуют еще различные страховые пулы в тех отраслях, где достаточно высокие риски или, наоборот, высокие очень суммы ответственности.
Ну, во-первых, я хочу...
Зачем компании страховые объединяются?
Ну, еще раз, мне очень нравится, что...
Ближе к микрофону.
Задающий вопрос действительно разбирается в рыночных механизмах и действительно смотрит дальше, чем есть этикетка того или иного пула. Часто это бывает способом действительно, ну, аккуратно поделить выделенные ресурсы, но есть и объективная необходимость для пулов. Пулы создаются тогда, когда риски велики в отношении, ну, имеющихся страховых компаний. Вы не можете взять большой риск, если у вас активов, то есть денег, мало. Поэтому нужно 10 компаний по 10 тысяч, чтобы страховать 10 тысяч. Если 10 тысяч вдруг пропадает, то каждая компания теряет только 10%. А так она бы была разорена. И мы бы не выплатили страхователю, то есть тому, кто застраховался. Отсюда пулы. Очень много разных пулов, и все они возникают по крупным рискам. Ядерный пул, по ядерным объектам. Есть катастрофические пулы, ну, если какая-то катастрофа происходит.
И природные катастрофы.
Совершенно верно. Как только большой риск, обычно это делается... Либо с помощью пула, либо с помощью института перестрахования, который в мире существует глобальный. И вот, если вы знаете такие большие потери, большие события, там, башни-близнецы, да, это сплачивал перестраховочный рынок. Это не было застраховано с помощью пула.
Денис Иванович из Овражска, как он написал, читатель. Всем известны истории кинутых вкладчиков в долевое строительство. Их проблемы не решены до сих пор. Если бы все пострадавшие застраховали бы договоры на долевое строительство с учетом компенсации по цене квадратного метра жилья, то и проблем у дольщиков бы не было. Вопросительный знак.
Совершенно правильно. Но здесь мы имеем и вторую сторону. А есть ли такие страховщики, которые возьмут такие риски? Ведь заметьте, если у вас нет правового поля, то риск-страховщик, который такое возьмет, ставит себя под угрозу ухода с рынка. А для этого существует надзор. То есть прежде чем взять такие риски, должны быть правила утверждены в страховом надзоре, то есть в регуляторе. А регулятор это делает для того, чтобы не подвергать рынок вот таким необоснованным рискам. Поэтому здесь нужно две стороны. Во-первых, грамотный страхователь, то есть он бы застраховал, и второе, существуют страховщики, которые это берут на страхование.
Я возвращаюсь к вопросу о личных финансах и о страховании как части этих самых личных финансов. Не далее, как месяц назад ко мне лично обратилась страховой агент из одной крупной иностранной страховой компании. Долго меня обрабатывал по телефону. Наконец я встретился с этим агентом, он мне прислал через какое-то время по интернету разработанный лично для меня страховой план. Вот. Я сейчас изучаю этот план. Мне особо не с чем это сравнивать. Я новичок. Лично я новичок, я не очень разбираюсь в том, что мне предлагают. Насколько моя ситуация характерна для наших соотечественников? Насколько мы в этом плане отличаемся от граждан других стран? А какая культура страхования там? Я почему задаю вопрос о культуре страхования? Вот есть в английском языке два выражения. Врет как продавец подержанных автомобилей или врет как страховой агент. Понимаете?
Ну, конечно, искусство продажи часто отделяется от искусства оказания услуги. И это тоже эволюция рынка. Я помню, как нам особо искусно продавали...
Вспоминайте.
Сейчас время...
Таймшер.
Совершенно верно. Time-share. Вы помните такое?
Ну, конечно.
Это же великолепное искусство. Но что потом мы оказались купили? Это было ужас. Я думаю, что это накипь, которая всегда возникает там, где еще нет понимания продукта. Еще нет понимания того, что же, собственно, продается. И, конечно, страхование, которое связано с продажей будущего, оно подвержено таким вещам. Способ
еще один. Раз, страхование связано...
С продажей будущего. Будущих обязательств страховой компании.
То есть я покупаю себе часть будущего своего.
Часть будущего, совершенно верно.
Если я покупаю сейчас страховую услугу, в первую очередь страхование жизни, предположим, да? Я покупаю себе часть будущего.
Совершенно верно. Вы всегда платите вперед. Почему
за
без...
свое будущее.
За, конечно. Почему и без доверия вам вы вот делаете такую вещь. И, конечно,
но чем... я должен быть уверен, что у меня будет будущее.
Вот. Ну, вы поэтому и сказали, потому нет страхования жизни сегодня. Потому вы не знаете, а получите ли вы деньги в тот самый критический момент, а более того, ваша семья, когда вас нет. Вы этого не знаете. Отсюда нету этого большого доверия. И оно, но с другой стороны, когда мы страхуем наш автомобиль, мы видим, что вот этим выплатили, этим выплатили, мы это видим, это происходит, и в этом плане у нас происходит как бы появление доверия. Без этого ничего, и, конечно, в страховании, так же, как и в других продуктах, даже больше, да, вам могут действительно убедить купить то, что потом окажется не то. Выход один – изучайте материальную часть. То есть.
Так говорил учитель, преподаватель на военной кафедре.
Совершенно верно.
Так, да.
Изучайте характеристики компаний, узнавайте, как они платят, как они относятся к вам, как они относятся к вашим желаниям. Это можно узнать на берегу, то есть до того, как вы определились и заплатили компании за тот или иной полис.
Сергей из Челябинска, бизнесмен, как пишет. Хочу застраховать жизнь. К кому же все же обратиться, в какую компанию? Так, без рекламы, пожалуйста.
Нет, нет.
Скажите общие характеристики компании, чтобы бизнесмен мог застраховать свою жизнь.
Сергей, ну, во-первых, я хочу сказать, что вы понимали, чтобы вы берете риск. На самом деле он вполне может быть адекватный на сейчас, но... У вас должно быть достаточно примеров, как та или иная компания, которую вы хотите выбрать, это делает. Вот это первая рекомендация. Узнайте, как это делается конкретно. Проследите за одним, двумя, тремя случаями вот этого получения, как это делает страховая компания. Вот это, в которой вы хотите это сделать. То есть проведите профилактическую работу. Это серьезные вещи. Покажите, спросите у компании, а... Где тот клиент, которому выплатили спустя 10 лет, да, страхование жизни? Если компания легко пойдет вам навстречу, это уже первое, что завоевывает ваше доверие. Что завоевывает ваше доверие. Ну вот. Я думаю, что немного сегодня на нашем рынке могут показать таких клиентов, которые получили спустя 10 лет, такую-то значительную сумму. Вот. Что бы начал делать я?
СМСки присылайте с вопросами +7 985 970 4545. Работает радиостанция «Эхо Москвы», программа «Назад в будущее». Григорий Фидельман, бывший вице-президент Всероссийского союза страховщиков и основатель первой в России частной страховой компании, отвечает на ваши вопросы. Мы рассуждаем на тему страхования как части общей культуры, если хотите. Сергей, финансист из Ярославля, прислал еще такой вопрос. Перспективы накопительного страхования жизни были бы куда более ощутимыми, если бы государство дало бы гарантии по аналогии со страхованием вкладов. Насколько это реально, ваша точка зрения?
Вообще-то это было бы хорошо. Однако здесь суммы, на мой взгляд, значительно более существенны, чем речь идет о страховании вкладов. Ведь вклад – это только часть накопления там, трудящегося, да? А страхование жизни – это все, что у него есть. И на длительный срок, который должно было бы это обеспечивать свою семью. Это 2-3, иногда больше, годовых заработков кормильца. Поэтому вопрос – это значительно более капиталоемкий. И второе. Конечно же, такая вещь, она в значительной степени… не рыночная. Почему страховщиков гарантируют в таком объеме, а, скажем, другие компании не гарантируют? То есть они в какое-то привилегированное положение переходят. И ясно, что другие отрасли будут категорически возражать против этого. И третье, наконец, когда ты знаешь, что за тебя заплатят, ты не очень заботишься о том, чтобы заплатить сам. Это тоже момент, который я считаю негативным.
Ты теряешь лицо. Ты теряешь лицо, теряешь репутацию.
Верно, верно. Но когда у тебя соблазн как бы не отвечать, то это соблазн отрицательный в смысле развития, в смысле динамики, в смысле ответственности, построения программ и работы с людьми.
Посоветуйте источники информации для выбора страховщика, пишет Юрий из Москвы. Сайты, журналы. Существует ли обязанность публиковать статистику выплат?
Вы знаете, очень хороший вопрос, очень грамотный. Я рекомендую обращаться к страховым сайтам, там «Страхование сегодня», например. Но думаю, что это еще впереди. Вот, на мой взгляд, таких открытых сайтов, источников информации сейчас нет. Думаю, это ближайшее будущее.
Ближайшее — это какой горизонт в вашем представлении?
На мой взгляд, 3 года. Вот я думаю, что за это время, конечно, именно конкуренция будет побуждать тех или иных страховщиков, которые делают хорошо выплаты, открывать свою информацию. Вот надо сказать, что такое было в период кризиса, когда, правда, перестраховочный институт стал публиковать проблемы, которые имеют перестраховщики, точнее, страховые компании при получении выплат от перестраховщика. То есть такой прецедент был, я думаю, что...
Это 98-99 год.
Вот. И это позволило сохранить перестраховочный бизнес вообще в то время. Да? Если страхование — это доверие, то перестрахование — доверие в квадрате. Поэтому я думаю, что усиление конкуренции приведет к тому, что будут те, кто это делает хорошо, это выставлять на обозрение, на интернет и так далее.
Через минуту-другую мы включаем телефон прямого эфира 363-3659, телефон прямого эфира. Я обращаюсь к нашим слушателям с просьбой. Расскажите о своем опыте общения, желательно долгосрочного, со страховыми компаниями. Поделитесь, может быть, своими историями. Задавайте вопросы нашему гостю Григорию Фидельману, одному из бывших руководителей, бывшему вице-президенту Всероссийского союза страховщиков и основателю первой в России частной страховой компании. Итак, слушатели, ваш опыт общения со страховщиками, желательно в каком-то вот длинном горизонте. А у меня к вам, Григорий, вопрос: вот на какие камни наши страховщики и страхователи могут сейчас наступить, на те камни, что другой мир уже прошел? Вот какие препоны нас могут ждать сейчас? Чего следует опасаться в ближайшем будущем? Вот мы все-таки уже какой-то этап прошли. Особенно в страховании вот всего прочего, не жизни. Что, новые версии обмана страховщиков, может быть, еще чего-то? Чего следует опасаться нам сейчас?
Ну, опять же, если мы говорим про все иное, то здесь я не вижу больших камней. Здесь мы уже прожили и, так сказать, уходы с рынков страховщиков ОСАГО. Да, мы видели большие проблемы, когда... И с этим рынок справился. Не было таких больших претензий к нему. Вот. Я думаю, что все основные большие подводные камни, они будут связаны со страхованием жизни. Там значительно более длинные риски, и там значительно более тяжелая ситуация с сохранением активов. Мы даже сейчас на американском рынке имеем, да, какие-то проблемы с этим. Поэтому это в основном проблемы с долгосрочным страхованием, то есть со страхованием жизни и пенсионным страхованием.
363-3659, телефон прямого эфира. Надевайте наушники, Григорий. Да, запускаем первый телефонный звонок. Алло, алло. Сорвался звоночек. Ничего, у нас еще будет. Алло. Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте, вас зовут?
Вадим.
Вадим, откуда звоните?
Вологда.
Слушаем, Вадим.
Вы знаете, вот я немножко не доверяю вашему собеседнику. И почему? У меня небольшая своя компания.
Была.
Я создавал страхование для лиц, которые старше 66-го года, страхование жизни плюс риски заболевания. Всех, кто мы пошли на пенсионную программу, 10 лет и больше. И вот когда мы все это закончили, мы столкнулись с таким интересным, что максимальный процент, который мы можем взять, на который будут расти деньги, выплачиваемые каждый год, не превышает 10% годовых.
То есть я правильно вас понял, это ниже инфляции?
Да. То есть в итоге мы теряем деньги, ничего не накапливая, неизвестно, что с ними будет. Мы пока оставили эту программу, но ведь такое страхование – это классический обман.
Не вешайте трубку, потому что Григорий вам сейчас ответит, и я с удовольствием послушаю вашу дискуссию. Давайте, Григорий, вам слово.
Ну, во-первых, вы сами рассчитываете риски, на которые идете, когда страхуете жизнь.
Я не могу их рассчитать, я не знаю процент. Я до последней минуты не мог выжить, какой процент, насколько будут расти деньги в год. И вот... я говорю о компании серьезной, Альянс Роста.
Так, коллеги, давайте не будем называть какие-либо компании в эфире, потому что они не могут нам сейчас ответить, да? Давайте будем вести такую общую дискуссию. Да, сделайте, кстати, сделайте ваш приемчик потише, а то он даже у меня в ушах. Григорий, вам слово.
Вы знаете, эти вещи, когда вы не знаете, что будет, это, наверное, общая как бы проблема любого человека, который покупает страхование жизни.
Нет, извините, я вас перебью, можно?
Да, пожалуйста.
Я вам сейчас объясню. У нас в банке положить деньги — процент ниже инфляции. У нас застраховать программу — процент ниже инфляции. У нас все сделано, что при любом варианте выигрывает банк, страховая компания, проигрывает клиент. Чего нет ни практически ни в одной стране жизни.
Спасибо огромное. Вы молодцом.
Можно я закончу?
Пожалуйста.
Я много лет прожил за границей. У меня такая же страховая программа работает в другой стране, капиталистической, где прекрасно накапливается процент. Значит, сама система сделана так, чтобы мы всегда проиграли. Это, во-первых. Во-вторых...
Вадим, Григорий показал большой палец. Ему очень нравится ваш звонок. Так.
Очень нравится.
Давайте для начала сейчас по первой части пройдемся. Григорий, давайте.
Спасибо огромное, Вадим, за вопрос. Это действительно так. И ответ очень простой. Недостаточная конкуренция.
Нет. Не поэтому. Я отвечу вам проще еще на ваш вопрос. Можно?
Давайте. Научите меня
вопрос
рынку.
Вопрос возникает такой. Вы вкладываете в ценные бумаги, которые гарантированы государством. Но у нас государство всегда гарантирует только инфляцию.
Хорошо. Вадим, у меня тогда к вам вопрос. А почему вы собираетесь играть в эти игры с государством? Почему вы не хотите вложить в такие высокодоходные инструменты, как, например, недвижимость? Почему обязательно в страхование?
А вот я отвечу на вопрос. Мне 55 лет, небольшая сумма, у меня фирма, которая развивается. Небольшую сумму в месяц я могу выделять, накапливать ее, чтобы потом как-то жить на пенсию. Ну, когда будет сумма, будем говорить, реально. Так как это делается из-за границы. А вот купить недвижимость стоимостью в 300-400 тысяч рублей, у меня денег нет.
Значит, понятно. Вадим, спасибо за ваш звонок.
Может,
Григорий,
еще один?
Вы хотите задать вопрос?
Нет, Вадиму? Еще один.
Будут. От Вадима? Вопрос.
Ответ Вадиму еще.
А, конечно, говорить. Спасибо, Вадим.
Если у вас действительно есть возможность покупать инструменты, которые гарантируются государством и даже на уровне инфляции, покупайте их. Я просто вижу, что сегодня из-за недостатка конкуренции все институты ниже инфляции. Но у вас выбор ровно такой. Либо вы покупаете ниже инфляции, то есть, скажем, вы имеете процент 7, а инфляция 10. Либо вы не покупаете ничего. То есть у вас 0. А инфляция 10. Вот в каком вы ситуации находитесь. Если говорить о гарантированных институтах, вы, конечно, можете сыграть и в рисковый инструмент, пожалуйста, на фишки, но там у вас есть, конечно, большие риски.
Поехали, следующий телефонный звонок. Алло. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый день. А вот я не по страхованию жизни,
Вас зовут и откуда вы звоните?
Меня Михаил из Москвы.
Да, Михаил.
Вот я просто про жизнь.
Да.
У меня была аварийная ситуация, да, вот разбили автомобиль, у меня есть там полная страховка и все тому подобное. Автомобиль мне в результате чинили 4 месяца. Вот я сейчас на самом деле стою в страховой компании на предмет того, что она нарушила закон о защите прав потребителей и вместо одного месяца чинила мою машину 4. Понятно, что он мне рассказывает историю о том, что на сервис не заставили запасные части или еще что-то подобное, да?
Вы знаете, мой собеседник, Григорий, сидящий напротив меня, он просто заливается от смеха беззвучного.
Не-не-не.
Нет, потому что это настолько даже типичный случай,
абсолютно,
Григорий?
Абсолютно типичный.
Михаил, продолжайте.
Да. Ну вот, я думаю, что то, что я сужусь, это достаточно нетипично. Я думаю, что мало потребителей об этом знает. И вот я с радостью пользуюсь возможностью там того, что мне удалось звонить на радио, чтобы призвать всех потребителей. Чем на самом деле мы будем, так сказать, больше знать наши права, да, тем на
самом деле
приличнее вести страховой
компании. Спасибо за звонок, Михаил. Вы абсолютно правы. Григорий, вам слово. Спасибо.
Я вас поддерживаю. Именно эти ассоциации вам и нужны. Я думаю, что будут появляться на рынке информация о том, как компания урегулирует убытки, и это будет предметом конкуренции между ними. И вы тогда будете выбирать не по цене, а по тому, как она это все делает. Как выезжает аварийный комиссар, какое количество справок от вас требует, как делается осмотр, самоурегулирование, как быстро вам делают выплату. Все эти вещи будут выставлены на показ. Вот они самые вот грани услуги, которые делает страховщик.
363-3659, телефон прямого эфира, следующий звонок. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, вас зовут?
Илья, Москва. Слушаем. Хотел спросить вот Григория, если бы он был законодателем, и он бы писал закон про ОСАГО, что бы он в нем изменил, и как бы он его написал. Вот у меня основная проблема с ОСАГО, то что, например, у меня 3 автомобиля, а зад всего один, и я могу ездить только на одном за раз. И как бы, если бы у меня, я мог купить себе такой полис, например, с допуском на автомобиле до 150 лошадиных сил, и водить любой автомобиль, страховая бы не понесла больше рисков, потому что управляю я все равно одним автомобилем. Я бы вот такое внес.
То есть вместо 3 полисов вы бы купили один, но распространявшийся бы на все 3 автомобиля, или там на любой, на любое количество?
Или, например, с допуском там до определенных лошадиных сил, чтобы как бы ограничить риски страховой.
Илья нашего собеседника зовут. Да, Илья, слушаем ответ. Спасибо за звонок.
Илья, очень правильный вопрос. Я просто хочу сказать, что ОСАГО всего 4 года, даже не помню. Ну да, 4 года. И, конечно, дифференциация по регионам – это первое, что бы я сделал, потому что очень разная вероятность столкновений в регионах. И здесь прежде всего идет работа. Я знаю, что некоторые регионы просто убыточные, и там идет работа по поводу сворачивания ОСАГО, да, с уменьшением времени работы и так далее. А некоторые регионы значительно более благоприятны. Там свои коэффициенты, и здесь очень неравномерная ситуация. Второе направление, вы правильно сказали, усовершенствование и условий, и ценообразования, и, может быть, даже временных периодов. Заметьте, что ОСАГО – самый массовый вид страхования. Его запустить и не сделать больших просчетов, я считаю, что российский рынок прошел хорошо. Могло быть гораздо больше неприятностей. Но я не говорю, что он это делает хорошо. Это начальный старт эволюции. Я думаю, что все будет развиваться в сторону страхователя.
Работает радиостанция «Эхо Москвы», программа «Назад в будущее». Григорий Фидельман, бывший вице-президент Всероссийского союза страховщиков и основатель первой в России частной страховой компании, отвечает на вопросы слушателей в прямом эфире. 363-3659, телефон прямого эфира, код Москвы 495. Следующий звоночек. Слушаем. Алло. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вас зовут?
Меня зовут Алексей.
Чуть громче говорите, очень глухой голос.
Алексей,
откуда звоните, Алексей?
Томск.
Еще раз?
Из Томска.
В Томск. Да, да, слушаем вас. Угу. Очень красивый город у вас был недавно.
Спасибо. Значит, ситуация такая. Я как бы общался тоже с страховой компанией. Ну, неоднократно. Последнее мое сообщение было, это, ну, я не знаю, удобно ли как бы.
Чуть поотчетливее говорите, связь не очень хорошая. Много общались со страховой компанией, а дальше?
Просто я не знаю, стоит ли говорить название, потому что...
Название говорить не стоит, а вот ситуацию опишите.
Ну, ситуация такая, то что у меня была застрахована машина, скажем, на достаточно крупную сумму, каска, да?
Да.
Вот. Ну, и как бы в течение времени... Ну, примерно через год как бы сложилась такая ситуация, что сумма, которую, скажем, я заплатил за страховку, ну, заплатил, ну, не важно, там, ну...
Около... Чуть короче, Алексей, к сути дела переходите.
То есть, когда у меня сложилась ситуация, что, ну, попал в ДТП, ну, моя вина, так далее, но это не важно, приказ, значит. Мне должны были выплатить деньги, но их не выплатили, вот, и, скажем... В настоящее время я сужусь.
Тоже судитесь?
Да, 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 да. Я сужусь со страховой компанией. Но самое интересное, что меня шокировало в этой ситуации, я общался с директором этой страховой компании. Мне было четко прям сказано при свидетелях, что вы знаете, вы как бы заплатили определенную сумму, а то, что вы хотите получить, эта сумма уже превышает то, что мы заплатили за страховку.
А, то есть...
Вот, и поэтому, да, именно так. И поэтому, то есть, как бы вы не получите эту сумму.
Очень интересная история. Так, послушаем Григория, да. Спасибо за... Да, я понимаю, что вам не до смеха, Алексей, но мы...
Да, абсолютно не до смеха. Я даже записал, как бы, на диктофон, вот эта вот там она женщина, значит, такая, ну, как бы... такого...
Милая женщина.
Да, очень милая женщина.
Сейчас вот послушаем комментарии Григория. Да.
Секунду, я даже показал, Игорь, вы понимаете, что вы говорите? Я вас записываю, то есть вот свидетели, что вы вообще говорите? Понимаете? Она говорит, ну что? То есть, что хотите, то и делайте. То есть, я как бы права и все.
Спасибо за ваш звонок.
Ну, два здесь, две рекомендации. Первое, я уже говорил, изучайте страховую компанию, то есть изучайте материальную часть, как она все это делает. Не пожалейте немножко времени, потому что когда возникает само событие, либо же вы должны обладать доверенным человеком, который знает хорошо, как это делать. Если у вас есть агент или брокер, который вас обслуживает ряд лет, это входит в его обязанности. Он должен сказать, как они платят. Более того, он должен иметь дело только с теми, кто платит хорошо. И вторая часть, конечно, вы попали в эту ситуацию, и у вас есть два канала, куда вы можете написать свою, так сказать, жалобу. Это Федеральная служба страхового надзора, которая, на самом деле, контролирует деятельность страховщиков в плане лицензии и соответствия выполняемым ими обязательств. И, конечно, помимо суда, конечно. И если это ОСАГО, то это Российский союз автостраховщиков, который это ведет. Понятно, что это долгая процедура, понятно, что там, наверное, много таких заявлений, раз это происходит. Но все-таки первый совет, он значительно меньше вам будет стоить. Да? Вы с гораздо меньшей вероятностью попадете на такое урегулирование убытка. Что такую вещь сказать?
Такую.
Что вы платили меньше, поэтому больше вы не можете получить. Это, конечно...
Это из ряда...
Это хороший анекдот.
363-3659, следующий звонок.
Алло.
Тише сделайте ваш приемник, уважаемые.
Выключил. Добрый вечер.
Здравствуйте. Вас зовут?
Меня зовут Андрей. И вот у меня одно...
Откуда звоните, Андрей?
С Москвы, с Строгино сейчас еду.
Да.
Вот. Такое замечание маленькое. Я вот пользуюсь автомобилем по доверенности. У меня автомобиль стоит на учете в Ленинградской области, в Выборге. И один раз мне делали ОСАГО в компании крупной. 60 лет отмечали они год назад. Вот. И мне посчитали по московскому тарифу.
Можно не указывать, какая компания, скорее, сколько лет.
Так. Дальше.
60 лет. В общем, мне потом пересчитали и вернули часть денег. На самом деле, по ОСАГО разные страховые суммы надо платить, что в Ленинградской, что в Москве. Мне вернули где-то по сравнению с Москвой где-то рублей 800. А страховка мне здесь насчитали 6. Чем-то, а там что-то 5.
В общем, вам бак бензина вам вернули. Ну, может быть,
вернули,
меньше, да,
деньги. Так. И вот правильно говорит ваш собеседник, что я автомобили страхую, и каско, и жены, и свой автомобиль. Я пользуюсь услугами брокера. Во-первых, там есть и скидка у него, как на автопарк у брокера.
Так.
И, грубо говоря, все вопросы конфликтные я не довожу, потому что я деньги отдаю брокеру, и брокер мне решает. А у брокера выгодно, у него свой автопарк. Ну, как бы за ним...
Понятно.
Вот. А с другой стороны, то, что у товарища там ему не платят. Страховые компании — это бизнес, тем более по КАСКО. Вот. Если
малейшая... Бизнес не в том, что вы не платите, пардон. Бизнес в том, что вы платите, но у вас просто больше остается, вот и все.
Ну да, если у страховой компании есть малейший повод не платить, они не платят.
Вы знаете, это плохой бизнес.
По-моему, это далеко не у всех страховых компаний вот такой вариант. Понятно, что там могут мухлевать, но, Григорий, я просто хочу вас попросить прокомментировать вот именно эту фразу, да? Если компании могут не платить, они не платят.
Вы знаете, эту фразу придумал не я, я ее прочитал в журнале «Деньги». Вот.
Ага. Хорошо, и сейчас прокомментируем эту фразу.
Директор страховой компании. Я не говорю о этих таких больших компаниях, крупных, вот, потому что, ну, в принципе, надо... пользуются услугами брокера.
Помните американское выражение «сэкономил, значит, заработал».
Верно.
Спасибо. Спасибо. Григорий, ваш комментарий.
Вот этот самый подход, он характерен для молодых рынков, когда краткосрочные цели доминируют. То есть ты сейчас, конечно, выиграл, но твое будущее поставлено под сомнение, потому что ясно, что ваше отрицательное мнение об этой страховой компании не ограничится только вами. Оно разойдется, известно, примерно на 15 ваших друзей и так далее. Выгоднее стратегия, когда вы довольны страховой компанией, потому что тогда 10 друзей ваших придут в эту страховую компанию. И со временем, я вас уверяю, такие компании отомрут. Но чтобы вы не были тем самым, той самой жертвой, пока, которая доживет до этого самого времени с большими потерями, я, опять же, как вы правильно сказали, советуйтесь с брокерами или изучайте сами материальную часть.
363-3659, следующий звонок. Алло.
Извините, это опять Вадим Вологда. Меня вырубило тогда из сети, а я еще одну страховку не рассказал.
Давайте, Вадим. Слушайте, что у вас горело?
До дачи.
Так. Да, бедный вы наш. Так.
И тоже страховой компании 60-летним стажем. Теперь уже другая компания, известная и старая. Причем я пошел по интересному пути. Я до того, как они оценили, обратился, оплатил в лаборатории Минюста оценить ущерб.
Так.
Они мне делают заключение, что дача не подлежит восстановлению, все, кирпич в труху и так далее, но в конце пишут оценочную стоимость, что она была резко занижена в момент страхования. Ну, подписал, как говорят.
Так.
Это было 9 мая. Сегодня мы получили сумму. Получили, ну, 65% от суммы стоимости страховки. И пишут дальше, кирпич можно использовать.
С пожарища.
То есть я теперь обратился опять туда же, в эту лабораторию, я сейчас буду переделывать. В надежде на то, что будешь судиться, нет, да подавись этими деньгами. Я говорю, ребят, вы мне перепишите заключение теперь, что все в труху, и из этого ничего уже построить нельзя.
Это интересно, кирпич
можно... Это вот большая, вы понимаете, в надежде на то, что хорошо, у меня жена юрист, мы сейчас готовим, сегодня с адвокатом сидели, готовили иск. То есть все претензии будем вставлять через защиту прав потребителей, 1% денег, все понятно, что мы сейчас будем с них, уже пойдем до конфликта. Но вопрос стоит в том, как это выглядит вообще страхование. У нас вообще страхование это просто большая...
Вадим, побольше бы таких клиентов, как вы. А, во-первых, ненадежных страховщиков было бы намного меньше, во-вторых,
да все-таки... Да куда ненадежно, это Сбербанк, грубо говоря, если по банковской сфере смотреть.
Ну, не называйте, да, что потом ни к вам, ни к нам претензий нет.
Сбербанк, а не назвал компанию, которая старейшее предприятие, бывшее советское, прикрытое...
Понимаем. Тем не менее, Вадим, вы имеете возможность использовать сгоревшие кирпичи. Извините, конечно, но это можно утешиться хотя бы.
Разбитые части кирпича тоже. Как же?
Кирпичную крошку, ружье чистить. Хорошо. Еще успеем услышать один телефонный звонок. Спасибо, Вадим.
Спасибо.
До свидания. Интересная ситуация у человека.
Я думаю, что, конечно, следующий звонок. Появилась некая ассоциация страхователей.
Да, здравствуйте. Слушаем.
Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий, я вам звоню из Москвы.
Да, Дмитрий.
У меня к вам два небольших...
Один, да. Давайте, у нас мало времени, 2 минуты.
Хорошо. Один очень простой. Это дырка в законодательстве об ОСАГО, в соответствии с которым ответственность человека, который страхует свою автомобильную ответственность, длится 2 года. Ответственность страховой компании 2 года, а ответственность водителя по ГК 3 года. Понимаете, да, какая история получается?
Понимаю.
Проходит 2,5 года, и человеку приходит претензионное письмо. Я сам с этой ситуацией столкнулся. Всеми силами мне удалось выкрутиться. В общем, стал звонить во все колокола, до которых удалось дотянуться. Но я знаю, что люди из-за этого страдали. Вы не знаете, исправилась эта ситуация или нет?
Спасибо. Оставим время для ответа нашего гостя.
Спасибо.
До свидания.
Насколько я знаю, на сейчас нет. Я понимаю, что это... постоянный процесс улучшения закона. И очень здорово, что вы их находите. И это в Российский союз автостраховщиков, Федеральную службу по страховому надзору. Будет огромное вам спасибо. Вы быстрее, так сказать, получим цивилизованный закон. Но, повторю, еще гораздо больше разных проблем в них есть, чем вы указываете.
Ну, конечно, меня потрясла эта история с кирпичом, который можно использовать, недогоревшим кирпичом. Насколько типичны подобные случаи?
Вы знаете, это может себе позволить компания действительно очень мощная, да, которая не очень сильно заботится о своих клиентах.
Она берет массовость?
Она берет массовость.
По площадям бьет?
То есть, да. Да, я думаю, что... Но это, я тоже думаю, временное явление, поскольку, опять же, конкуренция... такое поведение компании сделает очень невыгодно. Очень невыгодно. И думаю, что было бы здорово, если бы страхователи создали некий центр по претензиям к страховым компаниям. И я думаю, что тогда страховые компании значительно энергичнее и эффективнее стали бы конкурировать.
Но это скорее даже не центр, а скорее нечто вроде такого маленького НИИ, научно-исследовательского.
Нужно, чтобы даже знали. На самом деле это не исследование, а нужно именно давать возможность людям знать, как работает страховая компания.
Благодарю Григория Фидельмана, бывшего вице-президента Всероссийского союза страховщиков и основателя первой в России частной страховой компании. Я получил ответы на целый ряд вопросов. Всего доброго, встретимся через неделю. Программа «Назад в будущее», Ашот Насибов.
Спасибо большое.